Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, вы смотрите телеканал RTVI, слушаете радио «Эхо Москвы». Я Наталья Болтянская, и сегодня свое особое мнение представляет писатель-публицист Михаил Виллер. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Знаете, Миш, я бы попросил вас начать с события, которое, насколько я поняла, и вас так серьезно поразило, не имеющего никакого отношения к политической жизни России. Вот информация о смерти Римфедны Казаковой.
Ну вот мы с вами только что это узнали, буквально 5 минут, 10 минут назад из интернета, и очень трудно покуда свои чувства оформить в какие-то внятные слова. Мы с ней были бы близко знакомы в последние годы, и она в свое время, много лет бывшая одним из секретарей Союза писателей, не имела ничего общего с этими чинушами, с этой секретарской литературой. Получилось так, что, ну, требовалась вот такая вот лучшая поэтесса, лучшая молодая, лучшая из провинции и так далее, и простая, нормальная, добрая, талантливая, хорошая, молодая баба была взята на эту должность, где посильно старалась сделать столько хорошего, сколько могла, потому что она не шла по этой карьерной лестнице, она не успела сучиться, и к тому не было оснований. Вот взяли нормального человека и посадили в этот вот зверинец. И в этом зверинце она еще что-то делала. А когда-то стихи ведь были хорошие, когда-то некоторые ее стихи страна знала, вот без преувеличения. А последние годы была, конечно, очень больна, и не хватало денег, и с трудом двигалась. И еще вот возглавляла Московский союз писателей, пыталась, кому могла, доставать деньги, помогать, лекарства, болезни.
Тем, у кого совсем была тяжелая ситуация.
И только вот об этом и разговаривала, у кого достать денег, чтобы помочь тому-то и помочь. Что это? Печально это все. Хороший человек ушел.
Михаил Виллер, напомню, гость программы «Особое мнение». И, знаете, вот о том, что происходит сегодня в России, на самом деле, все гадания то сводятся к тому, что дальше будет и чем сердце успокоится, да? А у вас есть какие-то основания для того, чтобы полагать, что сердце чем-то успокоится? Ну, новый президент, новое правительство, новый премьер, да?
Ну, мы целиком из года в год работаем по, выражаясь сегодняшним языком, слогану Салтыкова-Щедрина, опять же, государственный муж был, губернатор, и стали гадать, как все изменить, ничего не меняя. Ну, что же менять, вы понимаете? Более или менее в государстве все утряслось, более или менее все поделили, более или менее обо всем договорились, и главное, статус-кво поддерживает как можно дольше, чтобы все было вот так. И здесь, я думаю, что правильно понимает ряд мудрых людей в правительстве и в администрации, любая подвижка, она нарушает это зыбкое динамическое равновесие. И несмотря на то, что вроде бы Путин остается главным, то есть он и премьер, идут разговоры о том, чтобы превратить президентскую республику в парламентскую, тем не менее президент – это президент, и я не могу себе представить, чтобы ряд людей наверху, недовольных своим существующим положением, которые хотели бы больше, больше денег, больше имущества, больше полномочий, не искали ходов к уху Медведева, чтобы сказать: Дмитрий Анатольевич, погодите, президент все-таки вы.
Нет,
вы погодите
одну секунду,
отдавать.
Миш, одну секунду. Тут есть на самом деле вопрос, который вы почему-то стыдливо упустили.
То есть?
Вопрос не в том, что найдутся люди, которые будут, извините, подзуживать президента, что, мол, дескать, царь я или не царь, да? А вопрос в том, до какой степени вот либо было соглашение, согласно которому он принимает ту роль, которая ему отводится, либо соглашение было, но он сам себе тоже чего-то думает. И в один прекрасный момент он скажет: так, все, поиграли и будя. Вот ваша версия, она какая?
Погодите, то, что вы сказали, никак не противоречит тому, что я сказал. Совершенно ясно, совершенно известно, что не то, что соглашение заключено, а рамки игры ясно и твердо ограничены. Кто что делает, кому что можно, кому чего нельзя, но Ни одно положение не может быть статичным навсегда или даже просто надолго в наших политических условиях. И вот здесь мягко-мягко должны выбираться какие-то маленькие кусочки вожей, потому что, с одной стороны, вроде бы решено власть перетащить в основном на действующего премьера, которого можно сделать главнее, а с другой стороны, президент Медведев производит впечатление вполне разумного, достаточно глубокого и достаточно себе на уме человека.
Почему он на вас такое впечатление производит?
Видите ли, я с ним живьем встречался один раз в веселом составе 21. Веселая цифра. Угу. Это 21 письменника собрали для встречи с Дмитрием Анатольевичем года полтора назад в ресторане, забыл, называется. Ну, значит так, по очереди письменники говорят, а власть внемлет. Ну, потом власть тоже что-нибудь скажет, что письменники тоже послушали. Строго говоря, разговор-то был беспредметный, но должна же власть общаться с литературой. Но с самого начала пара человек сказала, что, вы знаете, это хороший признак, потому что вот Путин, когда он был кандидатом, он встречался с писателями и стал президентом. Так что вот ваша встреча с писателями говорит о том, что, ну, хорошая примета, вы тоже станете президентом. Сбылось.
Так вы мне ничего не ответили, кроме так сказать, знаменательного события в жизни Дмитрия Анатольевича?
Нателла, дорогая, вы меня ни о чем не спросили. Вы спросили, что же, захочет ли он менять условия игры. Разумеется, мысли в эту сторону будут у любого человека. Я не представлю, чтобы могло быть иначе.
Ну что ж, я напомню, что наш сегодняшний замечательный гость, письменник, как он сам себя обозвал, публицист...
Я всех, я не только себя.
А, ну хорошо, так, значит, на всех разделил ответственность. Михаил Веллер, и мы сейчас ненадолго прервемся, но я задам вам вопрос, отвечать на который вы будете уже после небольшой паузы. А вопрос такой, что делать с коррупцией? Я понимаю, что это вопрос из разряда вечных, если жизнь на Марсе, что, куда делось подсолнечное масло, и не евреи ли вы, но подробно отвечать на этот вопрос Михаил Веллер будет после небольшой паузы.
Реклама – это святое.
Реклама УАО «Бинбанк».
Чего серьезный такой?
Думаю, какой вклад открыть? Хочу, чтобы и процент побольше, и снять в любой момент, и денег добавить. А в банке, говорят, можно что-то одно.
Открывай в «Бинбанке» доходный плюс.
А там что?
А там открываешь доходный плюс и сам выбираешь любые параметры вклада. Хочешь, деньги досрочно снимаешь, хочешь, дополнительно на вклад вносишь. И процент высокий остается. До 12,5 годовых в рублях.
Где ты раньше был?
В «Бинбанке». С 5 мая участвую в розыгрыше. Приз увеличение дополнительных взносов в 2 раза.
Телефон в Москве 7-5-5-5-0-7-5.
Милый, а можно?
Что? Повтори. Можно, все можно.
Мама будет так рада.
Теща приедет.
Вы всегда будете в курсе событий, купив квартиру с готовым ремонтом в городе Голицыно от компании «Главмостстройнедвижимость». Голицыно – это современный развивающийся подмосковный город в окружении изумительной природы. А самое главное – квартиры уже с ремонтом. Купи и живи. 540-77-77. Проектная декларация на gmsn.ru.
Уникальная американская балетная труппа «New Jersey Ballet». Весь блеск балета – классический, романтический и современный. 20 и 21 июня. Государственный театр эстрады. Начало в 19:00. Билеты в кассах театра эстрады или по телефону 228-18-45, а также на сайте njballet.ru.
Радиостанция «Эхо Москвы» и рекламное агентство «Music Vision» представляют программу «Эталон». Все о высоком. Ежедневно по будням в 12:45, в выходные в 21:05. Спонсор программы «Быструмгель». «Быструмгель» поможет по-быстрому.
Чрезвычайный и полномочный посол Грузии в России Эроси Кицмаришвили в программе «Ищем выход» сегодня после 20 часов.
Зона уверенного приема. Радио «Эхо Москвы».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Мы продолжаем программу «Особое мнение». Михаил Веллер у нас в гостях. Итак, вот Сергей из Тюмени задает вопрос. С чего бы вы лично начали борьбу с коррупцией в России?
Я?
Да.
Вот лично я на своем месте могу начинать ее с чего угодно абсолютно, разницы не будет никакой, так как не будет никакого толку, лично я. Если бы меня сделали начальником, но, слава богу, стране это не грозит. Видите ли, давно известно, что и дети, и все прочие люди, они подражают не тем словам, которые слышат, а тем делам, которые видят. Это понятно. Значит, когда в 99-м году тогдашняя власть, когда в силе был Березовский, когда на месте был Волошин, была озабочена тем, чтобы все оставалось у всех как есть, условием вступления в должность президента было подписание индульгенции президенту уходящему о том, что он освобождается от какой бы то ни было уголовной и прочей ответственности, что бы ни было. Бывший президент – фигура неприкасаемая. Все. Социум устроен так, любое государство, любое общество, что оно подражает сверху вниз. Нижние хотят быть как верхние, хотят идти наверх и подражают верхним во всем.
То есть коррупция была создана в 90-е годы?
Нет, коррупция была создана гораздо раньше. Разумеется, коррупция возникла самых с тех веселых времен, потому что как только в кооперативные времена открылись денежные потоки, так все и пошло.
Миш, я прошу прощения, существуют цифры. Цифры.
Одна секундочка, я отвечать-то как буду? Ну да, цифры существуют.
Существуют цифры такой организации, как Transparency International, согласно которой в 90-е годы Россия находилась по коррупции на 47-м, если я не ошибаюсь, месте. На сегодняшний день там 143-е. Причем чем больше число, тем выше коррупция. То есть, в общем, кооперативные времена тут ни при чем.
Кооперативные времена тут при чем, потому что вы спросили, когда она началась. Вот тогда она и началась. Но мы говорим...
Может, раньше?
Да, она началась тогда, когда Бог создал Адама. Да, мы говорим о том, что у нас есть здесь и сейчас. Значит, если вы меня спрашиваете, то я буду отвечать. Если вы будете отвечать, то я с радостью буду слушать. Так вот, если говорить о том, что сейчас, когда высшая власть освобождается от уголовной и прочей ответственности, то... Та самая рыба, которая тухнет с головы, соки пускает вниз, потому что сколько слухов на улицах, у кого там где, что и сколько, все эти огромные дачи, все эти гектары в водозаборных зонах и прочее, прочее, прочее. Вопрос. Мы борьбу с коррупцией, первый вопрос, начнем с какого уровня? Будем ли мы сметь затрагивать президента и премьера? Или будем ли мы затрагивать кабинет министров? Или все-таки действующую Думу? Или как-то ниже? Откуда начнем бороться?
Вот ответ.
До тех пор, пока нет всеобщего, полного, открытого равенства перед законом, до тех пор борьба будет наталкиваться на известные препоны. Это первое. Второе. Давайте поставим вопрос. А в чем сегодня преимущество быть честным человеком перед тем, чтобы, наоборот, быть коррупционером, взяточником, взяткодателем и так далее? Преимущество в чем? Если когда-то в Советском Союзе человек мог сказать, да, я бедный, но я честный, но я не беру взяток. Но
я сплю спокойно. Попыль.
Совершенно верно. Я не спекулянт, то есть мясники, официанты, таксисты были такими сомнительными, такими маленькими категориями населения, я совершенно верно, спали спокойно. То сейчас, если ты ничего не даешь, не берешь, не имеешь, ну и что? Мы говорим о том, что необходимо, разумеется, кнут и пряник. Так вот, пряник берут сами, и за кусок от этого пряника избавляются от кнута. Должно быть внятное, разумное законодательство. Нынешняя Дума никогда такого не создаст. Совершенно верно. Общество борьбы пчелы против меда. Шутите вы, что ли? Должна быть полная открытая ответственность и еще одно. Когда речь идет о том, что кто-то украл, то всем известно, что это делается через всю родню, разными способами, перегонами денег. Когда человек заявляет, да вы с ума сошли, вот у меня, допустим, зарплата 80 тысяч рублей, я живу на эти 80 тысяч рублей, а откуда коттедж, а это жены, откуда вот эта машина, а это брата, откуда вот эта фирма, вы с ума сошли, это дядина фирма, я абсолютно ни при чем. Всем все понятно. Если не будет жесткого законодательства, если честным людям не будет житься лучше, чем нечестным, Если не, ну, хоть в какой-то степени не будет сбалансирована социальная несправедливость, то все эти разговоры останутся пустыми. Но сколько можно говорить о том, что у нас наемный работник даже с того продукта, который вырабатывает, получает меньший процент, чем в развитых западных странах.
Медведев сам собирается возглавить профильный совет. Вот вы, как бы это сказать, испытываете оптимизм по этому поводу? Вот сам лично президент Медведев намерен возглавить профильный совет по части борьбы с коррупцией.
Я думаю, это хорошо, потому что серьезнее президента фигуры в России нет. Значит, хотя бы в отдельных случаях, когда власть возымеет серьезное намерение, можно будет что-то сделать. Вопрос остался о том, каковы будут намерения, и, повторяю, начиная с какого уровня и далее вниз, задумают искоренять коррупцию, потому что если вот сегодня ее прекратить полностью, ну, в общем, страна встанет, потому что все идет вот на этой подмазке. Причем подмазка такая, там уже шарикоподшипники утонули.
Угу. А скажите, пожалуйста, вот я опять же читаю то, что дают наши агентства, в том числе информационная служба «Эхо Москвы». До конца дня Медведев намерен подписать указ с поручениями по разработке национального плана борьбы с коррупцией, то есть кому-то будет конкретно это поручено, плюс тот самый профильный совет, про который мы уже с вами говорили. В качестве одной из главных мер Медведев считает контроль за доходами госслужащих и судей. Хорошо уже или мало?
Хорошо, но мало.
Генпрокурор не исключает, что может быть ужесточено уголовное законодательство в сфере борьбы с коррупцией. Тоже мало?
Хорошо, но мало.
Вы только что сказали, что с вашей точки зрения, если на сегодняшний день вот взять и остановить коррупцию, при том, что я, честно говоря, не очень понимаю, каким образом это можно сделать.
Ну, условным. Господь Бог вырвал Господь... волосок
Все,
из бороды.
Господь Бог принято,
больше
никак. Да. Так вот, остановили, и страна встала. Но, тем не менее, коль скоро, ведь Медведев к этой теме приступает не впервые. Еще до того, как он стал президентом, им было заявлено, что, в общем, наша беда всех граждан России в том, что мы не соблюдаем закон, что нам надо учиться соблюдать законы. А, в общем, с коррупцией тут, извините меня за цинизм, как мне кажется, беда не столько в том, что вот я вам денег даю, а беда в том, что вы, благодаря моим деньгам, далеко не всегда принимаете оптимальное решение.
Абсолютно справедливо.
Правильно?
То есть чиновники действуют не в государственных интересах, а в интересах тех, кто им больше платит. Таким образом, государством управлять практически невозможно. Здесь президенту и прошлому, и нынешнему можно только посочувствовать. Ты можешь принимать любые, причем правильные решения. Я не говорю, что всегда на каждом шагу только благие и правильные. Ты принимаешь правильные решения, и внизу пожимают плечами, говорят: да ладно, что там, спустим в песок, долго ли?
Знаете, я не знаю, как насчет волоска из бороды Господа Бога, но тут пришло сообщение лично вам с вопросом, а что быть честным, это само по себе не благо, совесть уже не котируется, а дальше идет так: а господин Веллер?
Так, где вода, а где имение? Так. То есть наградой за честность является сознание честности и то, что человек честен и морален. Угу. Знаете, у меня есть знакомая старушка, которая у метро воблой торгует. Она инженер-радиотехник по образованию, она кандидат наук, и она 20 лет проработала старшей группы ВКБ. А вот сейчас она торгует воблой. Она всю жизнь была честным человеком и может наслаждаться сознанием своей честности сколько угодно. Денег ей никто не дает. Вот какая история. Так вот... если всем посоветовать, что вот вы живете так и вам достаточно, я думаю, задавший вопрос немного не понимает, что он сейчас вылил свой стакан воды на кружку тех самых ребят, которые руководят коррупцией, потому что это они могут сказать: а вам что, недостаточно сознания того, что вы честные? Вы честные и будьте этим счастливы. Объективно эта позиция, это подлое.
Вот еще один пункт. Мы должны создать антикоррупционный стандарт поведения. Без этого ничего не будет. Это я вам президента цитирую.
Согласен.
А что это такое? Миш, вот не понимаю.
Это когда у президента
Нет.
российские часы, российский галстук и российский костюм.
Почему?
А не обувь и галстук, итальянский костюм, английский, часы швейцарские.
Почему?
Когда он ездит на российском автомобиле, а не на том самом Мерседесе. А потому что, о чем я писал в «Великом последнем шансе», вот с этого начинается желание всех копирующих образ жизни высшего лица и тех, которые под ним высшие лица, иметь те же самые итальянские галстуки, мерседесы и прочее. Думать надо о том, что престиж державы стоит гораздо больше, нежели собственный модный вид. Вот с этого начинается коррупция. Миш, в моем представлении.
Извините, пожалуйста. Но мне кажется, что тут мухи отдельно, котлеты отдельно.
Давайте вашу муху.
Давайте мою муху. Значит, посмотрите. Если речь идет о том, что многие должностные лица принимают неоптимальные решения благодаря тому, что лица, заинтересованные в том или ином решении, их подмазывают, это один разговор. Но при прочих равных условиях человек, который выбирает, условно говоря, импортную машину, а не отечественную, потому что импортная лучше, это нормально.
Нет. Если человек является государственным лицом, он автоматически дает идеал поведения, а когда идеал поведения дается как идеал потребительского общества, когда твердят, что потреблять – это прекрасно, чем более качественно и объемно ты потребляешь, тем лучше, не дай себе засохнуть, то вопрос, а что, собственно, не брать взятки-то?
А вам легче будет, если, например, у президента будет, я не знаю, BMW, замаскированная под Запорожец?
Нет, мне будет легче, если у нас будут отечественные лимузины, пусть ручной сборки, пусть они будут стоить дороже Феррари, но речь идет о престиже державы и о некотором отказе от общемирового потребительского стандарта, который
нас... А что ж плохого-то в общемировом потребительском стандарте?
Вы говорили о коррупции, ну и получите ваших мускотлеты, кушайте вашу коррупцию. Потому что потребительский стандарт
двигает коррупцию.
Не есть первичен, а у нас он первичен.
Но в странах, в которых, так сказать, мерседесы не являются глубоким дефицитным импортом, сегодня, кстати, дефицитом они и не являются, нет. Вовсе не обязательно высокая коррупция, правда?
Значит, если мы будем говорить о развитых странах, то почему-то в каждой высшие лица государства ездят на отечественных автомобилях. Понимаете, речь идет о том, что человек вместо того, чтобы вкладываться в собственное сельское хозяйство или легкую, или автомобильную промышленность...
Даже если мы не умеем этого делать.
Одна секундочка, все мы умеем делать. Мы можем сделать танк 90, но мы не можем сделать легковой автомобиль. Вы сами верите в это, а?
Вы знаете, да.
Верите, да?
Абсолютно.
Ну, а на чем ваша вера основывается-то? Каким образом, спрашивается,
имею
космические...
опыт езды на российских автомобилях.
Автомобили совершенно ужасные.
Давайте мы на этом месте прервемся.
Каким образом мы можем делать космические станции?
Мы оставим этот вопрос на после перерыва. Я напомню, что в нашей студии Михаил Веллер.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Мы продолжаем программу «Особое мнение». Михаил Веллер, с вашей точки зрения...
Если вы позволите, можно я закруглю одну фразу про коррупцию?
Конечно.
Так вот, для того, чтобы не было коррупции, для начала и как минимум нужна антикоррупционная идеология, чтобы это не было привлекательным, главным, и почему же нет, и для этого должен в головы внедряться тот стандарт, что потребление – это не главное, что есть вещи гораздо более главные, уважаемые, почтенные, основные, нежели потребление, и более того, являющиеся потребителем и не вставящие это в подчинение идеалам более высоким, в сущности фуфло, фарцовщик мелкий. Вот поэтому я говорю про отечественные товары. А теперь я вас слушаю.
С вашей точки зрения, вот догма. Вот, коль скоро ты на государев хлеб ешь, будь любезен использовать исключительно отечественную продукцию. Это правильное решение?
Я не призываю к догмам. Давайте не будем вот в термины играть, какой смысл. Я сказал конкретную вещь. Эта конкретная вещь представляется мне правильной. Утверждать ли это законодательно или нет, это предмет отдельного разговора. Чем кончилась попытка пересадить чиновников на Волге Немцову много лет назад, мы все прекрасно помним.
То есть, ну, спасибо. А борьба с коррупцией, с вашей точки зрения, подразумевает расследование деятельности предыдущей власти? Вот с вашей точки зрения.
Бесспорно. Честность, она одна для всех.
Угу. Так, Андрей плачет. 30 минут разговора и ни слова о хоккее и кубке УЕФА.
Да действительно, народ уже веселится, а у нас ни в одном глазу. Вы знаете, это действительно ужасно. Я не видел этой игры, но не мог я. Занят я был в это время. Если кого устроит, то и видел, как играл «Зенит». Слушайте, я был удивлен. Я не смотрел футбола много лет, потому что нечего ж там было смотреть, чтобы наши ребята умели так играть. Но это откровение, честное слово. Бывает ведь, да?
Все хорошо,
здорово,
да?
Здорово, здорово.
Уважаемый Михаил, спрашивает Александр, что могло бы вас заставить пойти, например, на марш несогласных?
Заставить?
Вы знаете, подвигнуть там.
Я 1000 лет не ходил ни на какие марши вообще. Вот нахождение в какой-то колонне наводит на меня не то, что тоску, вот вызывает чувство активного протеста. Не место мое в какой бы то ни было колонне. Если бы я был более нормален, и если бы там не было Касьянова и Лимонова, я допускаю, что я мог бы туда пойти. Я не могу идти между Касьяновым и Лимоновым.
Понятно. Поддерживаете ли вы создание в России Национальной ассамблеи как площадки для дискуссий различных политических сил, так как парламент стал не местом для дискуссий? Это вопрос от Владимира.
Как хорошо, если бы это дело не было бы тут же прихвачено кем надо, чтобы там кто надо говорил, что надо, и получал деньги от кого надо. От кого надо? В том смысле, от кого не надо. Вы меня поняли.
Нет.
Вы не знаете, от кого получает деньги Общественная палата. Вы не знаете, где находится ее офис.
Подождите.
На Старой площади,
подождите,
если вы не знаете.
Но Общественная палата. Ассамблея, речь идет о...
Когда создавалась Общественная палата, имели в виду, как бы для публики примерно то же, что сейчас имеется в виду под этой ассамблеей. Я и говорю, что хорошо бы, чтобы она осталась абсолютно независимой и честной. Это было бы прекрасно.
Но ассамблея – это немножко другая история. Это другие люди. Ассамблея национального согласия – это немножко другая история. Это не Общественная палата.
Вы знаете, я знаю, они в разных местах, разными людьми и покуда с разными целями. Я говорю о том, что хорошо, чтобы это так осталось. Я это уже в третий раз говорю, потому что речь идет об очередной попытке создания гражданского общества.
Ага.
А гражданское общество несколько противопоказано нашей нынешней структуре государственной власти, потому что это люди, которые сами, и государство должно с ними считаться. Это нехорошо. Марш несогласных, кто бы там и не шел, это, однако, акция гражданского общества. Ну, как мы знаем, по головам, однако, надавали. Вот об этом я и говорю.
Ну да, причем надавали людям, которые шли с лозунгами «Соблюдайте Конституцию». Просто очень узнаваемая история. Насколько я помню, с этого начиналось...
Да. Вот дай бог ассамблеи, чтобы у нее все было хорошо.
Насколько мне известно, один из людей причастных к несогласным, я говорю об Олеге Козловском, который объявил голодовку в тюрьме. И вот, на ваш взгляд, это, как бы сказать, адекватная мера? Вот там Олег Козловский, там их очень много было людей.
Сами думаете, ваш вопрос риторический или нет? Разумеется, это неадекватная мера, и, очевидно, так ответит любой нормальный человек. За что, собственно, понимаете, посадили? В чем, собственно, дело-то? Ну, это ведь все совершенно понятно.
Но, Миш, тогда у вас не возникает...
Неадекватное.
Тогда не возникает ли у вас такого ощущения, что, условно говоря, не желая идти в колонию между тем или этим, вы автоматически идете в другую колонию?
Нет, не кажется, я не иду ни в какой колонии. Я кот, который гуляет сам по себе и занимается тем, что как понимает, понимает правду, и как умеет, ее говорит. Есть такая профессия у петуха – прокукарекать. А как настанет рассвет – это уже следующий вопрос.
Уважаемый Михаил Иосифович, это задает вопрос Ольга. Объясните, пожалуйста, каким образом антикоррупционные стандарты поведения внедрять в головы чиновников? Вот я тоже не понимаю.
А, то есть вы хотите, чтобы я вам сейчас разработал методологию?
Это не я.
А, нет, вот так вот.
Народ просит.
При существующем положении, я говорил это, разумеется, ничто никуда внедрено не будет, потому что требуется изменение на уровне конституционном, административном, уголовном, государственном, властном. Только в комплексе можно здесь что-то сделать. Мы твердим десятилетиями о том, что у нас произвол ГАИ, оно же ГИБДД, Европе и так далее, что их в разы больше, чем в любой цивилизованной стране, что они взяточники, казалось бы, волевым решением взять и сократить их поголовье, ну вот до стандартов развитых стран, где их во много раз больше. Вот так, с завтрашнего дня. Нет, этого никто не делает, они тебя сами сократят. Как здесь можно говорить о борьбе с коррупцией, мне не совсем понятно.
Алекс из Саратова не понимает. Так вы за гражданское общество или за действующую власть?
Ну что же, Алик, такой бедолага непонятливый. Я за гражданское общество, за каковое был всегда. Хорошо бы его еще увидеть.
В России?
Разумеется.
На ваш взгляд, такие перспективы есть?
Перспективы у нас есть всегда. Но, во-первых, эти перспективы невелики. Во-вторых, есть умные государственные головы, которые хотят, чтобы эти перспективы к нам не приблизились.
Угу. А с вашей точки зрения, настанет ли момент, когда, в общем, каждый гражданин России сможет себе задать вопрос, ну так я с гражданским обществом или с властью?
Нет, думаю, что такого не будет. Думаю, что нам это не свойственно. Думаю, что у нас отношение к гражданскому обществу восхитительно выразил полтора века назад Лев Толстой, где в «Войне и мире» мчится по зимней Москве царский кортеж, а к задку задних последних саней прицепился пьяный мастеровой, который кричит «Государю-императору ура!», а полицмейстер, который едет там, обернувшись, бьет его кулаком в морду и говорит «Не велено кричать, не велено». Вот это очень по-нашему как-то вот.
Ну что ж, мне остается поблагодарить писателя, публициста, письменника, как он всех называет, Михаила Веллера за особое мнение, кое и было высказано в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала RTVI. Я Наталья Болтянская. Не прощаюсь, мы встретимся в следующем часе.